Все спасенные представители земного творения, от человека до скотов, жили вместе в ковчеге. Оставшиеся на земле гибли в пучинах вод. Поэтому, по выражению профессора Гейне, открытые остатки погибшего творения представляют из себя пел-мел, хигляди-пигляди, то есть все перемешано вместе. В книге пророка Исаии мы читаем следующие слова. «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, а лев, как вол, будет есть солому. И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море». Многие, читающие Библию, смотрят на этот отрывок как на аллегорическую картину или утопическое изображение пророка. Между тем, это место Библии открывает перед человечеством реальную будущность нашей земли и всех ее обитателей, когда утерянное Царство Божие будет восстановлено во всей славе, каким оно было от начала. Следующей яркой особенностью, которую мы встречаем на первой или допотопной земле, является необыкновенная для нас долговечность человека. Из всех представителей человеческого рода, упомянутых в Библии, никто не умер раньше 753 лет. Жизнь же Мафусала продолжалась до 969 лет. В нашем мире 900-летняя жизнь человека кажется мифом, созданным человеческим воображением. Ибо в наши дни даже не достигшие совершеннолетия юноши зачастую становятся жалкими развалинами. И это при всей нашей культуре, при открытиях медицины, при все большем развитии спорта. Но то, что теперь нам кажется мифом, в допотопном мире, когда Земля представляла из себя еще первоначальное состояние Царства Божия, было нормальным явлением. Наоборот, ненормальностью являлась лишь ранняя смерть. Долговечность человека свидетельствует об отсутствии бацилл, разносящих болезнь, об отсутствии различных вредителей насекомых. Атмосфера допотопного мира была совершенно отличной от нашей, теперешней. Эта особенность начала жизни на земле выражена в следующих словах: «Ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, но пар поднимался с земли и орошал все лицо земли». Бытие 2:4-6. Здесь отмечается период земного бытия, когда наша планета не видала дождя. Другими словами, не было еще поместных дождей, как в наше время, когда одна часть земли подвергается ливням и наводнениям, другие же выжигаются лучами солнца и не видят дождя долгими месяцами. Но сказано, пар поднимался с земли и орошал все лицо земли. Влага, испаряющаяся днем под влиянием теплоты, опускалась на землю ночью в виде обыкновенной росы, и притом обильной росы, равномерно покрывая всю землю. Заметим выражение «все лицо земли». Не отдельные районы, а равномерно всю землю, весь земной шар, имея одинаковую температуру, одинаковое равномерное орошение, был покрыт необыкновенно пышной растительностью, дающей изобильную пищу для всех тварей, населявших землю. Это дает нам понять, почему Бог, создав мир животных и человека, назначает всему живущему только растительную пищу. Ибо сотворенная им земля раньше производила все необходимые злаки и зелень, чтобы пропитать живущих на ней. Некоторые предполагают, что в подобном состоянии земля находилась лишь до появления на ней человека. Но, вне всякого сомнения, это состояние нашей планеты было вплоть до самого потопа, ибо после потопа Бог говорит: «Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением вечного завета между мною и между землею». Бытие 9.13. Радуга – это отражение лучей солнца в каплях дождя. Если бы до потопа был дождь, без сомнения была бы и радуга. И Богу не нужно было бы говорить «я полагаю», так как то, что существует, не нужно полагать снова. Но в этих словах подтверждается истина, что до самого потопа Бог не посылал дождя на землю, но пар поднимался с земли и орошал ее повсеместно. Это маловообразимое для нас состояние земли в ее первоначальном виде зависело от неба или атмосферы, окружавшей землю. В первой главе Бытия мы находим следующие слова: «И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом». Книга Бытие 1:6-8. Эта библейская истина открывает перед нами следующую картину. Часть вод, из которых по свидетельству Библии создана земля, остаются на поверхности нашей планеты. Другая часть отделяется от нее и находится наверху. Между водами на земле и водами над землею утверждена твердь, названная небом, которая сдерживает верхние воды. Это говорит нам о том, что от начала наша планета с ее атмосферой или небом была окружена водяным кольцом, подобно кольцам Сатурна, наблюдаемым в наши дни. Земля была в состоянии как бы яйца, лежащего в теплом гнезде. Окружающие ее воды защищали от чрезмерных лучей солнцем, распределяя его теплоту равномерно по всему земному шару. Эти воды защищали также и от чрезмерного холода пространства. И находясь, подобно яйцу, в теплом гнезде, имея равномерную температуру, равномерное орошение, земля была покрыта необъяснимо пышной для нашего времени растительностью различного свойства, согласно нуждам каждой из тварей земных. В силу этого состояния наша планета не имела полюсов, покрытых вечными льдами. На севере и на юге, среди богатой растительности, паслись стада мелких и гигантских животных, как и на других частях Земли. Рядом с ними находились современные хищные звери, не делая вреда один другому. Жизнь била равномерным, одинаковым ключом по всей земле. До наших дней на крайнем севере, в снегах Сибири, находят гигантских мамонтов, погибших от какой-то катастрофы на местах, где они паслись. В челюстях и в желудке некоторых из них обнаружена еще не переваренная растительная пища. Эта находка подтверждает истину Библии. Пар поднимался от земли и орошал все лицо земли. Это подтверждает также отсутствие холода на полюсах. Правда, люди науки пробуют объяснить появление мамонтов в Сибири тем, что они были занесены туда из других районов во время так называемого гледчерного периода. Но надвигающиеся гигантские массы льдов, стирающие скалы, ни в каком случае не могли бы передвинуть туши мамонтов совершенно в неприкосновенном состоянии. Перед последней мировой войной газеты сообщили об интересном открытии в зоне вечной мерзлоты в Сибири. При прокладке новой железной дороги, проходящей в некоторых местах в районе вечной мерзлоты, приходилось строить железнодорожные мастерские на земле, которая никогда не оттаивает. В одной из мастерских рабочие обратили внимание на появившуюся в цементном полу трещину, из которой начала пробиваться вода. Появление ключа в мерзлоте было необыкновенным явлением. Произведя анализ воды, химики заметили в ней белую бесформенную материю, которая была положена в дистиллированную воду. К удивлению химиков, белая масса вскоре превратилась в маленьких, быстро размножающихся крабов.